Глава 29. Плач Феникса.
Пошли, Гарри.
Нет. Не надо тебе здесь оставаться, Гарри.
Пошли, пошли.
Нет. Он не хотел покидать Дамблдора, не хотел никуда уходить. Лежащая на его плече рука Хагрида подрагивала. Потом еще один голос произнес:
«Гарри, пойдем».
Чья-то маленькая и теплая ладонь взяла его за руку и потянула вверх. Гарри подчинился ей почти бездумно, и только когда пробирался сквозь толпу, ничего не видя вокруг, вдруг понял повеявшему в воздухе аромату цветов, что это Джинни ведет его назад в замок. Чьи-то неузнаваемые голоса звучали в его ушах, рыдания, крики и причитания разрывали ночь, но Гарри и Джинни все шли и шли, пока не поднялись по ступенькам в вестибюль. Краем глаза Гарри видел, что все всматриваются в него, удивленно перешептываются, и рубины Гриффиндора точно капли крови поблескивают на полу, по которому они шли вдвоем, направляясь к мраморной лестнице.
— Пойдем в больничное крыло, — сказала Джинни.
— Я не ранен, — ответил Гарри.
— Это приказ, МакГонагал, — сказала Джинни.
— Все уже там. Рон, Гермиона, Люпин. Все.
В груди Гарри вновь шевельнулся страх. Он и забыл об оставленных им позади распростертых по полу неподвижных телах.
Кто еще погиб, Джинни?
Из наших никто, не бойся.
Но черная метка. Малфой сказал, что переступил через труп. Он переступил через Билла. Но с ним все хорошо, Билл жив. Однако что-то в ее голосе заставило Гарри понять. Случилась беда.
— Ты уверена?
— Конечно, уверена.
— Он немного изуродован, вот и все.
На него напал Сивый.
Мадам Помфри говорит, что
он уже не будет выглядеть, как прежде.
Голос Джинни чуть дрогнул.
— Мы просто не знаем, какими могут быть последствия. Все-таки Сивый оборотень, хоть он в эту ночь и не преображался.
А другие? Там были еще тела.
Невилл лежит в палате, мадам Помфри считает, что он поправится полностью. Ну, еще профессору Флитвику досталось, но он тоже чувствует себя неплохо. Слабость в ногах, вот и все. Он все требует, чтобы его отпустили посмотреть, как там его когтевранцы. А вот один из пожирателей смерти убит. Попал под смертоносное заклятие, которое расшвыривал повсюду тот огромный блондин. Гарри, если бы не твой Феликс, думаю, нас всех перебили бы. А так все, похоже, летело мимо. Они уже добрались до больничного крыла. Гарри, пинком распахнув дверь, увидел на койке у входа спящего Невилла. Рон, Гермиона, Полумна, Тонкс и Люпин стояли у другой койки, в дальнем конце палаты. Услышав скрип двери, все они обернулись. Гермиона подлетела к Гарри, обняла его. Люпин с встревоженным видом шагнул ему навстречу. «С тобой все в порядке, Гарри?»
«Да, все».
«Как, Билл?»
Никто ему не ответил.
Гарри глянул поверх плеча Гермионы и увидел на подушке Билла неузнаваемое лицо, рассеченное и разодранное так страшно, что оно казалось гротескной маской. Мадам Помфри наносила на раны какую-то остро пахнущую зеленую мазь. Гарри вспомнил, с какой легкостью Снег залечивал раны, причиненные Малфою заклинанием «Сектум Семпра». «Разве нельзя исцелить Билла какими-нибудь чарами?» — спросил он у волшебницы.
«Чары тут не помогут», — ответила мадам Помфри. Я перепробовала все, что знаю, но от укусов оборотня лекарства не существует. Но его же искусали не при полной луне, — сказал Рон, смотревший в лицо брата с таким выражением, как будто надеялся, что раны затянутся от одного его взгляда. Сивый не преобразился, так что Билл не станет настоящим. И он неуверенно взглянул на Люпина. — Нет, думаю, настоящим оборотнем Билл не станет, — сказал Люпин. — Но отсюда не следует, что в кровь его не попала никакая зараза. Это зачарованные раны. Они вряд ли исцелятся полностью, и в Билле будет, возможно, проступать временами нечто волчье. «Дамблдору наверняка известно, как можно помочь», — сказал Рон. «Где он?» Билл сражался с этим маньяком по его приказу. Дамблдор в долгу перед ним. Не может же он оставить его в таком состоянии?»
«Рон, Дамблдор мертв», — произнесла Джинни. «Нет». Взгляд Люпина переметнулся с Джинни на Гарри, словно в надежде, что Гарри опровергнет ее слова. Однако тот промолчал, и Люпин рухнул на стоящий у койки Билла стул и спрятал лицо в ладонях. Никогда еще Гарри не видел, чтобы Люпин терял власть над собой. Ему казалось, что он нечаянно вторгся во что-то очень личное, почти непристойное. И Гарри отвернулся и встретился глазами с Роном, подтвердив взглядом, что Джинни сказала правду. «Как он умер?» — прошептала Тонкс. «Что случилось?» «Его убил Снег», — ответил Гарри. «Я был там и все видел. Мы прилетели на астрономическую башню, потому что метка висела именно над ней. Дамблдору было плохо, он очень ослаб, но, думаю, понял, что это ловушка, едва услышав, как кто-то бежит к нам по лестнице. Он обездвижил меня. Я ничего не мог сделать. На мне была мантия-невидимка. И тут из двери выскочил Малфой и обезоружил его». Гермиона закрыла ладонями рот. Рон застонал, у Полумны задрожали губы. Потом появились пожиратели смерти, а за ними Снег, и Снег убил его. «Аввада кедавра!» Говорить дальше Гарри не смог. Мадам Помфри залилась слезами. Никто не обратил на нее никакого внимания, только Джинни вдруг прошептала: «Чш, слушайте». Мадам Помфри, глотая слезы, прижала пальцы к губам, глаза ее расширились. Где-то в темноте запел Феникс. Такого пения Гарри не слышал ни разу. Потрясающей красоты горестный плач. И Гарри почувствовал, как чувствовал, слушая Феникса прежде, что музыка эта звучит у него внутри, не снаружи. То было его собственное горе, волшебным образом превратившееся в песню, которая отдавалась эхом, разносилась над просторами замка, лилась в его окна. Как долго они молчали, вслушиваясь, сказать ни один из них не смог бы, как не смог бы и объяснить, почему, пока они слушали звучание собственной скорби, боль как будто стихала. Однако всем показалось, что прошло немало времени, прежде чем больничная дверь снова отворилась, и в палату вошла профессор МакГонагал. Как и на всех остальных, на ней были видны следы недавней битвы, ссадины на лице, разодранная одежда. «Молли с Артуром уже летят сюда», — сказала она, разрушив чары музыки. Все встряхнулись, словно выходя из оцепенения. Одни вновь обратили взгляды на Билла, другие вытирали глаза, третьи покачивали головами. «Что произошло, Гарри? По словам Хагрида, ты был с профессором Дамблдором, когда это случилось, и он говорит, что профессор Снег как-то причастен». «Снег убил
Дамблдор, — ответил Гарри. Мгновение она молча смотрела на него, потом ко всеобщему испугу покачнулась. Мадам Помфри, по-видимому, уже совладавшая с собой, бросилась к ней, выхватила из воздуха кресло и подтолкнула его под МакГонагал. «Снег!» — опадая в кресло, слабо повторила МакГонагал. «Мы все удивлялись, но он так доверял. Всегда. Снег, не могу поверить». Снег, как никто, владел окклюменцией, — с непривычной хрипотцой в голосе произнес Люпин. «Мы все это знали». «Но Дамблдор клялся, что он на нашей стороне», — прошептала Тонкс. «Я всегда думала, что Дамблдору известно о Снеге такое, чего не знаем мы». «Он намекал, что у него есть веские причины доверять Снегу», — пробормотала профессор МакГонагал, вытирая уголки глаз клетчатым носовым платком. «Ну, я хочу сказать, при таком прошлом Снега, конечно, многих поражало, но Дамблдор недвусмысленно заявил мне, что раскаяние Снега абсолютно искренне, и даже слова против него слышать не желал. «Хотела бы я знать, что наговорил ему Снег, чтобы убедить его в этом», — сказала Тонкс. «Могу вам сказать», — произнес Гарри, и все повернулись к нему. Снег снабдил Волан-де-Морта сведениями, которые заставили его начать охоту на моих, маму и папу. А потом Снег уверил Дамблдора, будто не понимал, что делает. Сказал, что сожалеет об этом, сожалеет об их смерти. «И Дамблдор поверил ему?» — ошеломленно спросил Люпин. «Поверил, что Снег сожалеет о смерти Джеймса?» «Да Снег ненавидел Джеймса!» «Он и маму мою ни в грош не ставил», — сказал Гарри. «Она же была из маглов, грязнокровка, так он ее называл». Никто не спросил, как Гарри узнал об этом. Все выглядели придавленными страшным потрясением, все пытались переварить чудовищную правду. «Это моя вина», — вдруг сказала профессор МакГонагал, скручивая пальцами носовой платок. «Казалось, она никак не может собраться с мыслями. Моя. Я послала нынче ночью Филиуса за Снегом, послала, чтобы он пришел к нам на помощь. Если бы я не известила Снега о том, что происходит, он мог и не присоединиться к пожирателям смерти. Пока Филиус не сказал ему, что они здесь, Снег вряд ли знал об этом». «Ты ни в чем не виновата, Минерва», — твердо сказал Люпин. «Мы все нуждались в помощи, и приходу Снега только обрадовались. Значит, появившись на поле боя, он присоединился к пожирателям смерти?» — спросил Гарри, желавший узнать о двуличии и низости Снега все, что можно. Ему совершенно необходимо было найти побольше причин для ненависти к Снегу, для того, чтобы принести обет мщения. «Что именно произошло, я точно не знаю», — взволнованно ответила профессор МакГонагал. «Все так смешалось. Дамблдор сказал, что на несколько часов оставит школу, и что нам нужно будет просто на всякий случай патрулировать коридоры. К нам должны были присоединиться Римус, Билл и Нимфодора. Ну, мы и патрулировали. Казалось, все тихо. Каждый потайной ход, идущий из школы, был перекрыт. На все входы в замок наложены мощные заклинания. Я и сейчас не знаю, как сумели пожиратели смерти проникнуть. Я знаю». Снова вмешался Гарри и коротко рассказал о двух исчезательных шкафах, о создаваемом ими волшебном коридоре. Вот так они и прошли через выручай комнату. Почти невольно он взглянул на Рона, потом на Гермиону. Оба выглядели совершенно пришибленными. «Это я напортачил, Гарри», — — уныло признал Рон. «Мы сделали, как ты велел. Проверили карту мародеров. Малфоя на ней не увидели и решили, что он в выручай комнате. Я, Джинни и Невилл отправились следить за ней. Но Малфой проскочил мимо нас. Он вышел из комнаты примерно через час после того, как мы начали наблюдение», — сказала Джинни. «Один, с этой кошмарной высушенной рукой». «С рукой славы», — пояснил Рон. «Помнишь, той, что дает свет только тому, кто ее держит?» «В общем», — продолжила Джинни, — «он, скорее всего, проверял, свободен ли путь, можно ли выпустить пожирателей смерти, потому что, едва увидев нас, бросил что-то в воздух, и все тут же погрузилось в непроглядную тьму». «Перуанский порошок мгновенной тьмы», — горько промолвил Рон. «Фред с Джорджем... Я еще поговорю с ними о том, кому они продают свои товары. Чего мы только не перепробовали. Люмос, Инсендио», — сказала Джинни. «Ничто эту тьму не брало. Нам осталось одно — на ощупь выбраться из коридора. При этом мы слышали, как кто-то пробежал мимо. Видимо, Малфой освещал себе дорогу рукой и провел остальных. Заклинаниями мы пользоваться не решались, боялись попасть друг в друга. А когда добрались до освещенного коридора, их уже не было». «К счастью», — хрипло сказал Люпин. «Рон, Джинни и Невилл почти сразу наткнулись на нас и рассказали о случившемся. Через несколько минут мы отыскали пожирателей смерти. Они направлялись к астрономической башне. Малфой, скорее всего, не ожидал усиления стражи, да и порошок у него весь уже вышел. Началась драка. Они бросились в рассыпную, мы погнались за ними. Один из них, Гиббон, прорвался к лестнице на башню». «Чтобы поставить метку?» — спросил Гарри. «Наверное. Должно быть, они договорились обо всем еще в выручай комнате», — сказал Люпин. «Правда, не думаю, что Гиббону так уж хотелось в одиночку дожидаться там Дамблдора, потому что он скоро спустился вниз, присоединился к сражению и попал под смертоносное заклятие на волосок, пролетевшее мимо меня». «Значит, если Рон наблюдал за выручай комнатой вместе с Джинной и Невиллом, обращаясь к Гермионе, — сказал Гарри, — то вы...» «Да, дежурили у кабинета Снега», — прошептала Гермиона, в глазах которой поблескивали слезы, — «с Полумной. Проторчали там целую вечность, ничего не происходило, что творится наверху, мы не знали. Рон же взял карту мародеров с собой». А около полуночи в подземелье примчался профессор Флитвик. Он что-то кричал о пожирателях смерти в замке. По-моему, нас с Полумной он даже не заметил, просто ворвался в кабинет Снега, и мы услышали, как он говорит, что Снег должен пойти с ним и помочь. Потом какой-то громкий удар, а после Снег выскочил из кабинета и увидел нас и... «Что?» — спросил Гарри. «Я оказалась такой дурой, Гарри», — тоненько и тихо произнесла Гермиона. «Он сказал, что у профессора Флитвика обморок. Велел нам зайти в кабинет, позаботиться о нем, пока сам он будет сражаться с пожирателями смерти». От стыда Гермиона закрыла лицо ладонями и рассказ свой продолжила сквозь пальцы, приглушенным голосом. Мы вбежали в кабинет посмотреть, чем можно помочь профессору Флитвику. Он без сознания лежал на полу и... Ох, теперь-то все так очевидно. Снег, скорее всего, оглушил его, а мы этого не поняли, Гарри. Не поняли и дали Снегу уйти. «Тут нет вашей вины», — решительно произнес Люпин. «Если бы вы, Гермиона, не подчинились Снегу и преградили ему дорогу, он наверняка убил бы и тебя, и Полумну». «То есть, когда он поднялся наверх, — — сказал Гарри, мысленно следя за тем, как Снег, вытаскивая на ходу волшебную палочку, взбегает в развивающейся черной мантии по мраморной лестнице и добрался до места, где вы сражались. «Нам приходилось туго, мы проигрывали», — негромко сказала Тонкс. «Гиббон был убит, но остальные пожиратели смерти готовы были драться насмерть. Невилла ранили, Билла погрыз сивой. Было темно, повсюду летали заклятия. Малфой куда-то исчез. Должно быть, проскользнул мимо нас наверх в башню. Потом и другие пожиратели смерти устремились за ним, и один из них перекрыл каким-то заклинанием лестницу за собой. Невилл бросился к ней, но его отбросило в воздух. «Никому из нас прорваться не удалось», — сказал Рон. «А этот бугай, пожиратель смерти, расшвыривал повсюду заклятия, они отскакивали от стен, чуть не ударяя в нас». «И тогда появился Снег», — перебила его Тонкс. «И он не...» — я краем глаза заметила, как он бежит к нам, но тут огромный пожиратель смерти снова метнул в меня заклятие, и я пригнулась и потеряла Снега. «Из виду», — сказала Джинни. «Я видел, как он проскочил через проклятый барьер, словно того и не было», — сказал Люпин. «Я попытался последовать за ним, но меня отбросило точно так же, как Невилла. Очевидно, он знал заклинание, которое нам неизвестно», — прошептала МакГонагал. «В конце концов, он же преподавал защиту от темных искусств. Я-то решила, будто он спешит нагнать ускользнувших в башню пожирателей смерти». «Он и спешил», — гневно сказал Гарри. «Но не ради того, чтобы их остановить, а чтобы помочь им. И готов поспорить, этот барьер пропускал только тех, у кого есть черная метка». «Так что же произошло, когда он вернулся?» «Ну, как раз перед этим здоровенный пожиратель смерти выпалил заклинанием, которое обрушило половину потолка, заодно развалив и барьер на лестнице», — сказал Люпин. «Мы все бросились к ней, во всяком случае те, кто еще стоял на ногах, и когда из облака пыли появились Снег с мальчиком, никто из нас, естественно, не стал на них нападать. Мы просто пропустили их», — глухо произнесла Тонкс. «Ну вот и все. Решили, что за ними гонятся пожиратели смерти, а в следующий миг пожиратели вернулись вместе с Сивом, и снова началась драка. По-моему, я слышала, как Снег крикнул что-то, но что не разобрала». «Он крикнул: "Все кончено", — сказал Гарри. «Он сделал то, что хотел сделать». Все замолчали. Плач Фоукса еще разносился над землями замка, и пока музыка продолжала наполнять воздух, непрошенные, нежданные мысли прокрадывались в голову Гарри. Унесли ли уже тело Дамблдора от подножия башни? И как с ним поступит потом? Где найдет оно упокоение? Гарри стиснул засунутые в карманы кулаки и ощутил под костяшками правого холодный кусочек металла. Лже-Крестраж. Двери больничного крыла резко распахнулись, заставив всех испуганно вздрогнуть. В палату торопливо вступили мистер и миссис Уизли, а следом за ними Флэр с искаженным ужасом прекрасным лицом. «Молли! Артур!» — воскликнула профессор МакГонагал, вскакивая и бросаясь им навстречу. «Мне так жаль! Билл!» — прошептала миссис Уизли, увидев изуродованное лицо сына, и метнулась мимо МакГонагал к его кровати. «О, Билл!» — Люпин и Тонкс торопливо встали и отступили в сторону, чтобы позволить мистеру и миссис Уизли приблизиться к Биллу. Миссис Уизли склонилась над сыном, коснулась губами его окровавленного лба —